Неделя в истории. Июня 1915 года скончался великий князь Константин Константинович Романов, второй сын великого князя Константина Николаевича, внук Николая I, президент, августейший президент Академии наук, известный русский поэт. Последний Романов, умерший до революции и погребенный в великокняжеской усыпальнице Петропавловской крепости. Великий князь Константин Константинович Романов был известен как талантливый поэт, подписывавшийся псевдонимом К.Р. На его стихи Чайковский создал немало романсов. Один из них «Растворил я окно, стало душно не в мочь» любил слушать убийца его сыновей Владимир Ульянов-Ленин. У князя было 6 сыновей, 3 из них, Иоанн, Константин и Игорь, были убиты большевиками в 1918 году. Все великие князья обязаны были служить. Константин Константинович был командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Под его началом проходил службу будущий император Николай II. В его дневниках есть замечательная запись, как он первый раз на учении должен был командовать батареей в составе Преображенского полка, как он переживал, все его чувства отражены в дневнике, только бы все прошло благополучно, как он был счастлив, когда его дядя, великий князь Константин, похвалил его. Позже великий князь командовал военно-учебными заведениями, при этом он был признанным знатоком живописи, театра, музыки, был талантливым композитором и пианистом. Первые стихотворные произведения великого князя были опубликованы в журнале «Вестник Европы» в 1882 году. Вскоре вышел и первый сборник. Константин Константинович перевел на русский язык трагедию Шиллера «Мессинская невеста», шекспировского «Гамлета» и «Короля Генриха IV». Пьесу К.Р. на евангельский сюжет «Царь иудейский» и авторские примечания к ней Михаил Булгаков использовал как материал для романа «Мастер и Маргарита». Великому князю Константину Константиновичу Романову повезло с преподавателем русской словесности. В 1873 году им стал замечательный русский писатель, автор романов «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история», цикла очерков о кругосветном путешествии на фрегате «Паллада» Иван Александрович Гончаров, который появился на свет 18 июня 1812 года. Когда-то автор Обломова преподавал словесность в семье Майковых, из которых вышли многие литературно одаренные личности. Любимый его ученик Аполлон Майков стал выдающимся русским поэтом. Великий князь повторил судьбу Майкова, и хотя долгие годы тонкая, глубокая, проникновенная лирика августейшего поэта намеренно замалчивалась литературной наукой, сегодня стихи поэта, скрывавшего свое имя под псевдонимом К.Р., становятся известными широкой публике. Сейчас мы услышим романс Чайковского на стихи Константина Романова в исполнении Сергея Лемешева.
Растворил я окно, стало душно не в мочь, опустился пред ним на колени, и в лицо мне пахнула весенняя ночь благовонным дыханием сирени. А вдали где-то чудно запел соловей, я внимал ему с грустью глубокой и с тоскою о родине вспомнил своей, а в отчизне я вспомнил далекой, где родной соловей песнь родную поет, и не зная земных огорчений, заливается целую ночь напролет над душистою веткой сирени.
18 июня 1812 года в Симбирске родился русский писатель Иван Гончаров. Своим литературным успехом великий князь в немалой степени обязан Ивану Александровичу Гончарову. Константин Константинович высоко ценил личное общение с писателем, часто приглашал его к себе во дворец, сообщал новости о своей жизни. Активное общение и переписка начались с того, что романист в качестве новогоднего подарка в декабре 1883 года поднес великому князю экземпляр своей обыкновенной истории. Константин Романов, в свою очередь, передал Гончарову свою записную книжку со стихами и просил дать на них авторитетный отзыв. Надо сказать, что Гончаров не злоупотреблял августейшим вниманием и почти всегда старался избежать появления во дворце великого князя, отговариваясь нездоровьем, старостью и прочим. В то же время они встречались, хотя и не часто. Иван Гончаров происходил из зажиточного симбирского купеческого семейства, окончил словесный факультет Московского университета. После недолгой службы в Симбирске он переехал в Петербург и поступил переводчиком в Министерство финансов, все свободное время занимаясь литературой. Много переводил, писал романтические стихи и шуточные повести для домашнего чтения в кругу Майковых. В 1845 году Гончаров напряженно работал над романом, который передал Белинскому для прочтения и решения, годится ли он. Этот роман «Обыкновенная история» вызвал восторженную оценку критика его окружения. Напечатанный в «Современнике», роман принес писателю настоящее признание. Осенью 1852 года в Петербурге снарядили морскую экспедицию, перед которой была поставлена задача обозреть российские колонии в Северной Америке, а главное – заключить торговый договор с Японией. Поэту Аполлону Майкову предложили быть секретарем адмирала Путятина, командовавшего этой экспедицией. Он отказался и переадресовал предложение Гончарову. Так писатель оказался на фрегате «Паллада». 3 года своей жизни отдал Гончаров этому кругосветному путешествию. Он с блеском исполнял свои обязанности секретаря экспедиции, вел журнал, готовил рапорты, стенографировал переговоры с японцами. В свободное время делал заметки в дневнике и писал письма знакомым в Петербург. Из этих непритязательных писем и путевых заметок сложилась великая книга «Фрегат «Паллада», любимая чтением многих поколений русских людей. По возвращении из путешествия Гончаров определился на службу в Петербургский цензурный комитет. Должность цензора, а также принятое им приглашение преподавать русскую литературу наследнику престола, превратили писателя в предмет негодования либералов, а между тем Гончаров-цензор облегчил печатную судьбу целого ряда лучших произведений русской литературы – «Записки охотника», «Тургенева», «Тысяча душ», «Писемского» и многих других. Однако к радикальным изданиям он относился откровенно враждебно, что вызывало раздражение в кругах левой интеллигенции. Роман «Обломов» был напечатан в 59 году. Успех его был такой же всеобщий, как и «Обыкновенная история». Через 10 лет появился на страницах «Вестника Европы» третий большой роман Гончарова «Обрыв», который по самому существу своему уже не мог иметь всеобщего успеха. В начале 70-х годов Гончаров вышел в отставку. С тех пор он написал лишь несколько небольших этюдов. Последние годы жизни провел почти в полном уединении, больной и одинокий. Умер в сентябре 1891 года. Существует отзыв о нем его духовника, протоиерея Василия Перетерского. Он оставил любопытное письмо о Гончарове к его биографу Спиранскому. «Я служу в приходе Пантелеимоновской церкви», – писал протоиерей Василий, – «с 1869 года. В этом же приходе, все в одной квартире, свыше 30 лет, жил Иван Александрович Гончаров. Известие, что он был человек совершенно индифферентный к религии, не исполнял обрядов церкви, не причащался, думаю, кем-то выдумано и совершенно не соответствует действительности. Я могу свидетельствовать, что он был человек верующий, хотя, может быть, по обычаю времени и по светским отношениям, не всегда в жизни точно соблюдал обычаи и порядки церкви православной. В храм Божий в воскресные праздничные дни ходил, ежегодно исполнял христианский долг исповеди и причащения в своем приходском храме, что особенно памятно нам потому, что он исповедовался и причащался тогда, когда причастников приходской церкви было уже немного, именно в Великую Субботу за поздней литургией. Духовником его сначала был наш протоиерей Гавриил Васильевич Крымов, а по его кончине, постоянно и ежегодно, и по смерть, Гончаров исповедовался у меня и причащался в нашей церкви. Я его напутствовал в последней предсмертной болезни, я тогда получил от него христианскую смиренную просьбу, чтобы не хоронили его как литератора на Волковском кладбище, а чтобы похоронили как простого христианина, скромно, просто, без всяких обычно устрояющихся и учащихся молодежи при погребении литераторов помпы и намеренной пышности и шума, в Невской лавре. Я, наконец, служил по смерти над его прахом панихиды, провожал в лавру и обычным порядком после отпевания в Духовской церкви предал земле на Никольском лаврском кладбище. Много лет, как прихожанин, Гончаров был членом приходского городского благотворительного общества. Все вышесказанное за много лет личного знакомства и духовных отношений дает мне твердое основание свидетельствовать, что покойный Иван Александрович, по крайней мере за последние 20 лет, был и скончался истинно верующим сыном Церкви Православной. Гончарова никогда не было оглушительной славы, но его всегда читали, причем с особенным упоением в самые тяжелые для России времена. Юрий Лотман, в будущем выдающийся русский филолог, писал сестре с фронта в январе 44 года. У Гончарова какая-то особенная честность в изложении. В бурные времена неспешные книги, длинные романы и путевые записки возвращают читателю то, чего ему так не хватает в повседневности – раздумчивость, миролюбие, домашний покой. Медленные книги русских классиков своим океанским дыханием врачуют нас, рассеивая чад суеты и нервности. В один день с великим князем Константином Романовым в 1992 году, 15 июня, скончался Лев Николаевич Гумилев. Он родился в октябре 1912 года в семье знаменитых русских поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Впервые его арестовали в 1935 году, когда Лев Николаевич учился на историческом факультете Ленинградского университета. Быстро выпустили, но отчислили. В течение следующих 2 лет он продолжал образование самостоятельно, изучая историю древних тюрок и восточные языки. В 1937-м его восстановили на историческом факультете, но год спустя вновь арестовали. После долгого следствия осудили на 5 лет ссылки в Норильске. После окончания срока он не мог покинуть Север и работал в экспедиции Норильского комбината. В 1944-м ушел добровольцем на фронт и в составе Первого Белорусского фронта дошел до Берлина. Сразу после демобилизации Лев Николаевич экстерном закончил исторический факультет Ленинградского университета и поступил в аспирантуру Института востоковедения. Меньше года проработал старшим научным сотрудником Музея этнографии народов СССР, и его вновь арестовали. Новый уже 7-летний срок он провел в лагерях под Карагандой и под Омском. В 1956-м вернулся в Ленинград, устроился работать в Эрмитаж. В 1960-м вышла в свет книга «Хунну», вызвавшая диаметрально противоположные рецензии от разгромных до умеренно хвалебных. В 1963-м Гумилев стал старшим научным сотрудником Института географии при Ленинградском университете, где и проработал до конца жизни. В 1980-е годы Лев Гумилев стал одним из самых читаемых советских ученых, его труды издавались большими тиражами. Наконец он получил возможность свободно выступать с изложением своих взглядов. Среди широкой публики Лев Гумилев известен не столько как кочевниковед и историк-климатолог, как среди публики ученый, сколько как создатель оригинальной теории формирования и развития этносов. Согласно гумилевской теории этногенеза, этнос – это не социальный феномен, а элемент биоорганического мира планеты. Его развитие зависит от потоков энергии из космоса. Под воздействием очень редких и кратковременных космических излучений происходит генная мутация, пассионарный толчок. В результате люди начинают поглощать намного больше энергии, чем им необходимо для нормальной жизнедеятельности. Ее избыток выплескивается в чрезмерной человеческой активности, в пассионарности. Под воздействием экстремально энергичных людей, пассионариев, происходит освоение или завоевание новых территорий, создание новых религий или научных теорий. Наличие большого числа пассионариев на одной территории, благоприятной для их размножения, приводит к образованию нового этноса. Энергия, полученная пассионарными родителями, отчасти передается их детям. Кроме того, пассионарии формируют особые стереотипы поведения, которые действуют еще очень долгое время. В профессиональной среде теория этногенеза считается в лучшем случае сомнительной, а в худшем – паранаучной, методологически близкой к новой хронологии Фоменко. Отец Льва Гумилева, русский поэт Николай Гумилев, будучи во время Первой мировой войны прапорщиком российской армии и находясь в 1916 году в Царскосельском лазарете, посвятил великой княжне Анастасии Николаевне ко дню ее рождения стихотворение, которое начинало словами: «Сегодня день Анастасии, и мы хотим, чтобы через нас любовь и ласка всей России к вам благодарно донеслась». 5 июня 1901 года по старому стилю, 18 июня по новому, в Петергофе родилась младшая дочь императора Николая II, царевна-мученица Анастасия Николаевна. По воспоминаниям современников, Анастасия была маленькой и плотной, с русыми с рыжинкой волосами, с большими голубыми глазами, унаследованными от отца. Девочка отличалась легким и жизнерадостным характером, любила играть в лапту, в фанты, в серсо, могла часами без устали носиться по дворцу, играя в прятки. Легко лазила по деревьям и часто из чистого озорства отказывалась спуститься на землю. Она была неистощима на выдумки, к примеру, любила раскрашивать щеки и носы сестер, брата и молодых фрейлин душистым кармином и клубничным соком. С ее легкой руки в моду вошло вплетать в волосы цветы и ленты, чем маленькая Анастасия очень гордилась. Была неразлучна со старшей сестрой Марией, обожала брата и могла часами развлекать его, когда Алексея укладывала в постель очередная болезнь. Анна Вырубова вспоминала, что Анастасия была словно сделана из ртути, а не из плоти и крови. Однажды, будучи совсем малышкой, 3 или 4 лет от роду, на званом приеме в Кронштадте она залезла под стул и стала щипать присутствующих за ноги, изображая собаку, за что получила строгий выговор от отца. Анастасия любила рисовать, причем делала это весьма неплохо, с удовольствием играла с братом на гитаре или балалайке, вязала, шила, смотрела кинофильмы, увлекалась модным в то время фотографированием, причем имела собственный фотоальбом. Отличалась явным талантом комической актрисы и обожала пародировать и передразнивать окружающих, причем делала это очень талантливо и смешно. Во время войны, когда старшие сестры Ольга и Татьяна вместе с матерью стали сестрами милосердия, Мария и Анастасия, как слишком юные для такой тяжелой работы, стали патронессами госпиталя. Обе сестры отдавали собственные деньги на закупку лекарств, читали раненым вслух, вязали им вещи, играли в карты или в шашки, писали под их диктовку письма домой и по вечерам развлекали телефонными разговорами, шили белье, готовили бинты и корпию. Давали раненым концерты и всеми силами старались отвлечь их от тяжелых мыслей. Дни напролет они проводили в госпитале, неохотно отрываясь от работы ради уроков. До конца своей жизни Анастасия вспоминала об этих днях.